Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Издательство АСТ. Вадим Макишвили. Большая книга манипуляций. Изучаем секреты управления сознанием. Глава первая. Манипуляции — это просто. Психологи говорят, что манипуляция — это любое личностное влияние, направленное на кого-либо. Если один человек влияет на другого, это манипуляция? Не кажется ли вам, что определение слишком общее? Вы встаете в автобусе и уступаете место пожилому человеку, чем подталкиваете его к тому, чтобы сесть на ваше место. Вы манипулируете пожилым человеком? Вы разговариваете с приятелем и вдруг переключаетесь на новую тему, чем скрыто поворачиваете внимание собеседника в нужную и интересную для вас сторону. Вы манипулируете своим приятелем? Когда вы говорите знакомому «здравствуй» и при этом широко улыбаетесь, ваш знакомый, хочет того или нет, улыбнется вам в ответ. Это манипуляция? Можно было бы считать, что все манипулируют всеми. Но это только на первый взгляд. Манипуляция — это психологическое воздействие, которое вызывает заданный отклик у человека помимо его воли. Манипуляция обходит сознательный контроль и действует на нас скрыто, изнутри, как будто это наше желание или решение. Человек-манипулятор скрытно побуждает другого человека изменить отношение к чему-то или принять решение, выгодное манипулятору. Уловка, чтобы обыграть, объегорить, надуть. В таком смысле манипулируют уже не все люди, а лишь некоторые. Тот парень, что уступил место старику, не извлекает никакой выгоды из своих действий. Если дедушка и присядет, то желание парня уступить место совпадет с потребностью пожилого человека дать отдых больным ногам. А значит, поступок подростка нельзя считать манипуляцией. Парень молодец, достоин уважения. Манипуляцией можно было бы считать обман, принуждающий человека, который до последнего не может распознать его, принять невыгодное для себя решение. Но психологи предостерегают пользоваться таким определением. Многие тонкие манипуляции, говорят психологи, строятся не столько на обмане, сколько на эффектах восприятия и субъективной оценки. Сказка о царе Салтане Александра Пушкина. История о том, как князь Гвидон психологическими воздействиями скрыто добился того, чтобы царь-батюшка оставил свои дела и навестил его город на острове Буяне. Князь Гвидон, тем не менее, обманщиком не является. Царь-батюшка счастлив, читатель доволен. «У меня к тебе просьба, сделай мне, пожалуйста, крепкого чаю». Эта просьба сама по себе манипуляцией тоже не является. Но если сделать при этом усталый вид или искренне улыбнуться, это уже может сработать в качестве искусного психологического воздействия, побуждающего человека отложить свои дела и сейчас же принести вам чаю. Мы манипулируем другими людьми в самых обычных ситуациях и не осознаем этого. Такие воздействия принято называть тонкими коммуникативными влияниями, не вкладывая в эти слова ничего плохого. Ведь пользоваться ими, чтобы быть убедительным, может и учитель в школе, и политик на трибуне, и врач, и руководитель. Даже не думайте, что вы не можете этого сделать. Все вы талантливые и трудолюбивые. Мы сделаем этот проект вместе, и у нас все получится. Говорит руководитель на собрании, каждую фразу оттеняя соответствующей интонацией и незаметно манипулируя чувствами подчиненных. Первой фразой подначивает, второй репликой играет на честолюбии, а в конце всех психологически поглаживает, показывая командную общность, в результате чего даже сотрудники с низкой самооценкой начинают верить в свои силы. Это хороший руководитель, врачующий свой коллектив добрым и вовремя сказанным словом. Настоящими манипуляциями считаются только злонамеренные действия, когда манипулятор причиняет зло другому человеку целенаправленно. Или даже группе людей, как это случилось в 15-17 веках, когда с помощью вольного трактования библейского текста и трудов давно умершего историка в сознание людей вложили идею о неполноценности некоторых рас. Кто здесь кукловод? Зимой 1969 года, в послеобеденное время по команде исследователей, на оживленную улицу Нью-Йорка вышли студенты и остановились посреди тротуара, задрав голову кверху и глядя на соседнее здание в окно шестого этажа, за которым притаились Милграм и коллеги с кинокамерой. Исследователи подсчитывали, сколько прохожих повторят поведение искусственно созданной толпы. 40% прохожих остановились и посмотрели в ту же сторону, что и искусственно созданная толпа. Эксперимент доказал, что не произнося ни единого слова, не показывая ни единой эмоции, небольшая группа людей может заставить большое количество людей бросить все дела и вглядываться в какую-то точку. Подобные массовые манипуляции, когда никого не обманули, не развели, не объегорили, встречаются редко. Другие манипуляторы, управляющие сознанием групп, не церемонятся с нами, отбирая наши деньги или время и силы. Города-курорты. По вечерам на набережных курортных городов Юга России можно увидеть барышень, одетых на старинный манер. Пышные юбки до земли, приталенные расписные кафтаны со стоячими воротничками, шляпки на лентах и обязательные корзинки с розами. Много-много цветов в корзинке. Барышни словно плывут в летних сумерках, приветствуя прохожих легкими наклонами головы, загадочно улыбаясь и время от времени подплывая к столикам уличных кафешек. А за столиком сидите, например, вы со своим любимым человеком или любимой девушкой. «Молодой человек». Барышня обращается к вам и тут же, не дождавшись вашего дозволения, протягивает розу вашей спутнице. «Купите своей девушке цветок». «Как это мило», — думает ваша спутница, принимая цветок и глядя на вас влюбленными глазами. «Это нечестно», — думаете вы, натягивая на лицо неискреннюю улыбку, адресованную продавщице, спешно подсчитывая в уме наличности, соображая, хватит ли вам денег заплатить за эту милую манипуляцию, которая оставила вас без единого шанса выкрутиться. «Не куплю», — выставлю себя жмотом, а купив, окажусь простофилией, которого одурачила какая-то уличная старорусская красавица. И стоит же эта розочка наверняка дороже целого букета. Вами и вашей подругой только что манипулировали. Грубо и безыскусно, но эффективно. Еще секунду назад вы не собирались покупать цветы, и ваша подруга их не ждала. Но стоило продавщице поставить вас в неловкое положение, как вы их купить вынуждены. И ваша подруга, это читается в ее взгляде, страсть как хочет, чтобы вы купили ей непременно этот цветок. Это был простейший пример манипуляции групповым сознанием. Группа была маленькая, из вас двоих, но ведь группа. Подайте артисту. Музыканты в подземном переходе делают это так. Один посредственно играет на гитаре и фальшивит прокуренным голосом, исполняя песни популярных групп, а его напарник мечется по всему переходу, бросаясь прохожим под ноги. «Подайте артисту!» — выпрашивает он, заискивающей улыбкой, тыча людям в лицо шапку для подаяния. Претензий к первому музыканту никаких, играет как может, многие даже так не сыграют, не споют. Все претензии ко второму. Вот кто манипулирует прохожими, зарождает мысли о собственном скупердяйстве и скряжничестве. «Неужели мне жалко положить в шляпу копеечку? Я же мод, что ли?» Разговаривает один прохожий сам с собой, старательно отводя глаза от протянутой к нему шляпы и стараясь пробежать мимо протянутой руки как можно быстрее. А другой в этой ситуации положит в шапку деньги, словно откупаясь от своего стыда своими же деньгами. Иллюзионист Стив Джобс. 15 января 2008 года. Сан-Франциско, США. Ежегодная всемирная конференция-выставка, посвященная платформе Apple Macintosh и ее продуктам. На сцене Стив Джобс в джинсах и черной водолазке. В руке курьерский желтый конверт на красной завязке. Как вы знаете, Apple создает самые лучшие ноутбуки в мире — MacBook и MacBook Pro. Они уже стали стандартами, по которым судят о ноутбуках других компаний. Сегодня мы представляем вам третий тип стандарта. Он неторопливо разматывает тесьму и извлекает из конверта ноутбук, тоньше которого на тот момент в мире не существует. 19 мм с одной стороны и 4 мм с другой. Школьные тетради и те толще. Аудитория буквально взрывается аплодисментами. Мы называем его MacBook Air, самый тонкий ноутбук в мире. Публичные выступления строятся таким образом, чтобы внутри нас, слушателей, родилось желание сделать то-то или купить вот это, или подписать чертовски выгодный контракт прямо сейчас. Скрывал ли Стив, что одна из целей компании, чтобы как можно больше людей покупали их продукты? Нет. Но он мастер выступлений, и поэтому строит выступления так, чтобы слушатели хотели вскакивать с мест и бежать в магазин. Если вы когда-либо по телевизору видели, как очумевшая толпа штурмует магазины с техникой, можете быть уверены, это происходило в магазинах Apple в то утро, когда в них начинались продажи продукта, который чуть раньше презентовал Стив Джобс. Еще несколько примеров. Поберушка на улице. Перед ним миска для подаяния. Никогда. Ни один профессиональный поберушка не будет сидеть с пустой миской. Там обязательно будут лежать деньги. Почему? Потому что ведь денег программирует в нас потребность. Если кто-то бросил монетки до меня, я тоже должен бросить. Комедийные сериалы. В нужных местах, порой в самых несмешных, включается закадровый смех. Он неестественный, раздражающий, его никто не любит, но, несмотря на это, его никогда не уберут с экранов. Закадровый смех программирует нас воспринимать этот сериал как более смешной, чем тот, в котором закадрового смеха нет. Профессиональный спикер обязательно приглашает на свое выступление знакомых или родственников. Во-первых, они поддерживают его морально, а во-вторых, даже если выступление окажется провальным, именно эти люди первыми зааплодируют в конце выступления. А с ними зааплодируют и остальные слушатели. Потому что другие же хлопают. Эти первые аплодисменты способны изменить отношение к выступлению от «непонятно, зачем мы это слушали» до «нормально, даже интересно». Во второй главе мы обсудим, как эти манипуляции работают. Сейчас же важно отметить следующее. Человек твердо убежден, что во всех этих ситуациях его поведение целиком зависит от личного выбора. Пройти мимо нищего, не кинув ему денег, не засмеяться, когда за кадром раздается смех, не похлопать скучному выступающему, даже если половина зала заходится в фальшивых овациях. У человека есть воля, он может ей управлять. Кажется, в нашей власти не поддаваться также и на телевизионную рекламу. Не хочет человек смотреть — выключил. Хочет — включил и будет смотреть только то, что хочет именно он. Кажется, контроль над телевизором принадлежит человеку. А психологи считают, что это не так. Гипнотический транс. В некоторых семьях ни один прием пищи не обходится без телевизора. Если вдруг телевизор ломается, за обеденным столом повисает неприятная тишина, неизвестно, чем ее заполнять. От молчания становится неловко, потом неуютно, у кого-то даже может испортиться аппетит, потому что еда покажется не такой вкусной, как обычно. С выключением телевизора в жизни такой семьи исчезает что-то очень важное и крайне необходимое. Телевидение легко создает стойкое и неосознаваемое стремление к повторению однажды пережитых состояний. У зрителя, испытывающего чувство удовлетворенной справедливости за трудную победу героя, подсознательно возникает потребность к повторению испытанных эмоций. Он с радостью посмотрит вторую серию этого фильма, а затем все с большим возбуждением остальные. Повторное переживание сюжета любимых фильмов может развиться в устойчивое привыкание и даже сопровождаться выраженным гипнотическим трансом. В это заявление психологов верится с трудом, однако оно находит подтверждение в работах нейрофизиологов. Одна из причин гипнотизирующего действия телепередач, говорят физиологи, кроется в том, что созерцание телевизионной передачи приводит к большому расходу энергии. Человеку кажется, что он сидит и физически отдыхает. Однако быстро сменяющиеся на экране зрительные картины непрерывно активизируют в его долговременной памяти множество образов, составляющих опыт его индивидуальной жизни. Наверное, каждый, кто жил с бабушкой, замечал, как бабуля начинает тревожиться и поглядывать на часы, когда подходит время любимого сериала. Боится пропустить не только серию, а даже минуту этой серии. Все мысли у бабушки заняты будущим фильмом. В особо удачный день, когда по телевизору показывают сразу несколько любимых сериалов, бабушка вообще теряется для семьи. Задашь ей вопрос, она или не услышит вообще, или услышит, но посмотрит пустым взглядом и скажет неожиданное:
«Хосе, подлец, не женься на Марианне».
А глаза словно у загипнотизированной. Сам по себе зрительный ряд телеэкрана требует непрерывного сознания визуального материала. Порождаемые им ассоциативные образы требуют интеллектуальных и эмоциональных усилий по их оценке и затормаживанию. Нервная система, особенно у детей, не выдерживает такой интенсивный процесс осознавания и уже спустя 15-20 минут формирует защитную тормозную реакцию в виде гипноидного состояния, которое резко ограничивает восприятие и переработку информации, но усиливает процессы ее запечатления в подсознании. Подавление других желаний. Ребенок смотрит телевизор, а в коре головного мозга формируется устойчивый очаг повышенного возбуждения по одному или нескольким органам чувств – зрение, слух. Если ребенок еще и попкорн жует, ритмично двигая челюстями, то в коре возбуждается еще и участок мозга, отвечающий за тактильные ощущения. Вообразите, как в черепной коробке один участок мозга стал ярким горячим пятном. Зажглась диодная лампочка. Такой участок повышенного возбуждения в коре головного мозга называют доминантой. Нейрофизиологи выяснили, доминанта подавляет, тормозит и подчиняет себе все соседние участки мозга. Это важно. Если человек вдруг почувствовал желание сходить в туалет, но в этот момент он увлеченно смотрит любимый сериал, мозг задавит активность центра, отвечающего за желание сходить в туалет. В другое время человек побежал бы туда быстро-быстро, но сейчас доминанта зрения и слуха подавит все соседние центры. И что интересно, несмотря на переполненный мочевой пузырь, человек спокойно выпьет еще стаканчик пепси-колы. А то после попкорна пить хочется. Читать или смотреть? В 1971 году американский психолог Герберт Кругман решил с помощью электроэнцефалографии узнать, что происходит в мозгу человека, который читает или смотрит телевизор. Во время чтения в мозгу подопытные преобладали быстрые бета-волны, связанные с концентрацией внимания. Однако уже через 30 секунд после включения телевизора быстрые волны сменились на медленные альфа-волны, которые служат признаком рассеянности. Однако, когда девушка снова начала читать журнал, бета-волны вновь стали доминировать, показывая, что сконцентрированное внимание пришло на смену расслабленной мечтательности. Кругман сделал вывод: телевидение — это средство коммуникации, пассивно передающее большие объемы информации, которую не обдумывают в момент ее получения. 6 лет мечтательности. В 2014 году британская исследовательская компания Millward Brown провела социальный опрос в 30 странах мира. Людям от 16 до 44 лет задавали один и тот же вопрос. Примерно сколько времени вы провели вчера а. за просмотром телевизора, б. в интернете, сидя перед компьютером, в. в телефоне или планшете? Оказалось, больше всего времени перед телевизором люди проводят в Великобритании, США и Франции. От 2 до 2,5 часа в день. То есть больше 6 лет непрерывного просмотра за всю жизнь. На первый взгляд это число не кажется драматически огромным. Но оно становится таковым, если вспомнить, что средняя продолжительность жизни человека равняется 60 годам. 1/10 часть своей жизни человек проводит перед экраном телевизора. Ничего удивительного в том, что телевизионные программы и реклама играют все более важную роль в жизни многих детей и оказывают на их социализацию гораздо больше влияния, чем школа, религия и даже родители.